Братья и сестры, предлагаю сегодня прочитать Матфея 13 глава, несколько стихов, с 10 по 18. «Приступив, ученики сказали ему, кому ему? Иисус. Они задали ему вопрос, для чего притчами говоришь народу? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому будет дано и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Поэтому говорю им притчами, чтобы они, видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не разумеете, глазами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я их исцелил. Ваши же очи блаженны, что видят, и уши ваши, что слышат». Скажите «Аминь».
Аминь.
«Блаженны. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле». Вот такой эпизод, такой отрывок. Я обратил внимание, что с самого раннего детства нас учат, везде учат, родители, учителя в школе, общество, на работе, улица, особенно улица, учат, чтобы мы следили за своими словами, чтобы мы следили за своими поступками, за здоровьем, ну и так далее. Папы, мамы нас приучают к чему? Чтобы мы умывались, сделали зарядку, чтобы складывали вещи, да? Чтобы в комнате был порядок. В школе нас учат читать, писать, грамоте учат в школе. В институте нас учат более серьезным предметам, каким-то научным даже направлением. А жизнь, она чему нас учит? Она учит нас тому, что ничего не происходит просто. И жизнь учит нас, что ничто не достается даром. Это чему учит нас жизнь. И вся наша жизнь с самого детства до зрелого возраста, до преклонного возраста – это школа. Про жизнь так и говорят, что этот человек прошел школу жизни. Что это значит? Это значит, он чему-то научился, если он прошел школу жизни. Мудрецы говорят, что 80% обучения – это наблюдение или созерцание. И всего лишь 20% – это практика. То есть, получается, достаточно просто быть внимательным к тому, что говорит Бог, и тогда ты поймешь, как тебе поступать в жизни. Вот у вас бывают такие моменты в жизни, такие вопросы, когда вы не знаете прямо здесь и сейчас, что делать. Но при этом вы понимаете, что нужно что-то делать. Но что делать, я не знаю. Оказывается, в этот момент нужно остановиться, что-то делать, и просто начать наблюдать и слушать, что Бог говорит. И чем больше времени ты проведешь в таком состоянии, тем яснее для тебя станет картина, как тебе действовать дальше. И иногда кажется, что у меня нет на это времени, чтобы слушать, что Бог говорит, потому что мне срочно нужно принимать решение, мне нужно делать действия. Это похоже, знаете, на такую историю, когда ты едешь на машине, смотришь, а у тебя в баке топливо заканчивается. И ты проезжаешь мимо заправки и говоришь себе: «Мне некогда заправляться, я очень тороплюсь». Когда я думаю, что мне некогда остановиться и послушать, что скажет Бог, это похоже на такую историю с машиной и заправкой. Но мы люди часто, как мы делаем наоборот, да, мы сначала дел натворим, а потом начинаем обдумывать, что же мы наделали, прежде чем что-то сделать. Хотя в школе нас учили, помните, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот я честно скажу, я это правило со школы знал, но сначала резал. А потом подходил ко мне трудовик, давал линейку, и я начинал мерить. И так повторялось несколько уроков подряд, пока я не научился все-таки делать эти табуретки. Как важно, оказывается, что прежде чем что-то делать или даже о чем-то подумать, сначала просто понаблюдать. Вот, например, всех, у кого есть автомобили, кто сидел за рулем, она понятна. Это бытовая ситуация, каждодневная, все через это проходили. И прежде чем что-то говорить тому, кто тебя подрезал, можно было просто подумать, да, сначала. Я же все-таки куда-то ехал. Я же не за этим человеком ехал, который меня подрезал. То есть очень интересное упражнение, и хорошая мысля приходит опосля, но в момент, когда что-то происходит, и когда мы хотим действовать, когда мы хотим реагировать, лучше всего остановиться и подумать. Лучше всего. Стих 10. «И приступив, ученики сказали Иисусу, для чего притчами говоришь народу?» Учеников этот вопрос занимал. Им было интересно, почему Иисус конкретно не скажет людям, что делать. Почему он им притчи рассказывал, какие-то поучительные истории с примерами, с образами? Оказывается, люди лучше воспринимают, когда есть какая-то история, когда ты можешь сравнить свою ситуацию с той ситуацией, которую тебе описывают. И в этой главе Иисус объяснял людям, что сердце, оно похоже на почву. Эта глава начинается с притчи о сеятеле. И то семя, оно не всегда принимается почвой, потому что почва, как мы знаем, она какая бывает? Она бывает разная. Она бывает у дороги, она бывает каменистая. Какая еще, вспоминайте? Она бывает с колючками. А еще какая? А бывает добрая почва. И знаете, что Слово Божие, оно тоже не всегда принимается сердцем. Почему? Потому что все зависит от того, как настроено мое сердце. Сердце мое бывает грубое, жестокое, оно бывает несогласное, бывает сопротивляется, а бывает принимает. И от этого зависит, как Слово Божие проникает в меня. 11 стих. Он сказал ученикам в ответ: «Для того, говорю им притчами, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Всегда человек интересовался тем, что сокрыто, что тайно, что спрятано. Людей всегда занимало такие вопросы, как найти, откопать, раздобыть, выяснить, исследовать, что-то открыть новое, неизведанное. Вам дано знать, братья и сестры, кому это сказано? Вам дано знать. Вы понимаете, о чем речь или нет? Что это значит? Нам с вами, поверив в Иисуса Христа, дано знать тайны Царства Небесного. Представляете? Когда последний раз вы об этом задумывались? Что вы знаете тайны, о которой весь мир даже понятия не имеет. Мы как-то особо на это внимание, наверное, не обращаем. И вообще вопрос, а что это за тайны, нам известно. А чего о Царстве Небесном мы раньше не знали, а теперь знаем? Можете мне ответить? Что вы знаете о Царстве Небесном? Что вы знаете такого, чего другие люди не знают? Скажите мне. Если смотреть дальше эту главу, то вы увидите, что Иисус приводит несколько примеров, чему Царство Небесное похоже. Например, оно похоже тому, как поле засеяли семенами и засеяли сорняками. И когда пришло время, и то, и другое взросло. И потом, когда пришли жнецы, они колосья с зерном собрали в одну сторону, а сорняки собрали в другую сторону и сожгли. Это первый пример, что такое небесное царство. Дальше Иисус говорит, оно похоже на горчичное зернышко, которое маленькое, но которое, когда выросло, оно превратилось в большое дерево, и в кроне этого дерева, в тени этого дерева укрывались птицы и звери различные. Еще он сравнивал Царство Небесное с закваской в тесте. Что есть небольшая закваска, но проходит время, и все тесто вскисает. Так действует закваска. И мы сейчас говорим о тайне, понимаете? Чему подобно Небесное Царство. А еще оно похоже сокровищу, спрятанному на поле, ради которого человек продает все свое имение, покупает это поле, чтобы это сокровище принадлежало ему. Чему подобно Царство Небесное? А еще пример такой, что Божье Царство Небесное, оно похоже на невод, который закидывают в море. Это все в этой главе описывается. Почитайте сегодня, не поленитесь. И когда вытаскивают невод, очень много рыбы в нем. И когда рыбаки начинают сортировать, они хорошую рыбу откладывают в одну сторону, а плохую выбрасывают. И нам с вами, я считаю, важно понимать, наследниками чего мы стали, поверив в Иисуса Христа. Что мы не просто верующие, мы не просто церковь в Ташкенте, кто про нас знает, может, никто и не знает, но это не просто так. Мы боремся не против людей, наша борьба против злых духов. Мы живем верой, мы не живем видением, я напоминаю. И наше сокровище, оно не на земле. Наше сокровище написано, оно на небесах. И наша награда, она от Господа в славе церкви. Она не в грамотах, не в почетах, не в почестях, которые нам оказывают на земле. Когда мы понимаем, наследниками чего мы стали, какого царства, я думаю, что многие житейские вопросы, они для нас перестанут быть проблемой. Нужно быть очень, знаете, на мой взгляд, ленивыми и беспечными, чтобы, получив по вере доступ к престолу благодати, не исследовать и не узнавать, что же такое Царство Небесное в моей собственной жизни. Подумайте, когда ученые, исследователи, философы, они пытаются проникнуть в суть мироздания и тратят на это годы своей жизни, они пишут докторские работы, защищают какие-то диссертации. А она с вами, знаете, как сказано? Это 1 Коринфянам 2:10. «А нам Бог открыл это Духом Святым, потому что Дух все проницает и глубины Божьи». Слава Богу! Задумайтесь, то, на что люди тратят десятки лет, Господь открывает нам своим духом. Любой вопрос в вашей жизни, любая ситуация, Открыл, значит, раскрыл, значит, показал, обнажил, сделал явным. Понимаете, что значит Библия и Дух Святой в нашей жизни? Понимаете? Это небесное знание, это тайна, которую невозрожденный человек, он понять не может, как бы он ни старался. И если в вашей среде, в вашей жизни, в вашем окружении есть невозрожденные люди, молитесь об их возрождении. Они никогда не поймут вас, потому что тайна открывается только возрожденному человеку. Если человек внимательно изучает мироздание, творение, смотрит по сторонам, рассматривает, помните, да, про 80% созерцания, наблюдает за птицами, за звездами, за процессами в организме, тогда он приходит к выводу, очевидному выводу, у этого всего есть Творец. В Библии сказано, в Римлянам, 1 главе, невидимая его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, люди, безответны. Они не находят ответа, они не могут объяснить, как это возможно, кроме как Богом создано. А когда ты признаешь, что есть Творец, и когда ты каешься в своих грехах, в своем незнании, принимаешь Иисуса верой в свое сердце, тогда Дух Святой начинает открывать тебе тайны Небесного Царства. Тогда ты начинаешь узнавать глубины Божьи, то, чего раньше было тебе недоступно. Тогда тебе становится открыта книга жизни. Библия – это не просто сборник каких-то исторических, религиозных текстов. Библия – это на самом деле живая книга, она несет жизнь. Но я вижу среди своих друзей, однокурсников, одноклассников, тех, кто отрицает существование Бога, сколько бы они ни читали эту книгу, они не могут понять, о чем она. Есть такие вещи, как книги-бестселлеры, которые продаются за миллионы долларов, но настоящая книга жизни – это Библия, которую люди читают и не понимают. А ты не просто ее читаешь, ты углубляешься в нее. Почему? Потому что Господь открывает тебе тайны Небесного Царства. Слава Богу! Библия, дорожите ей, цените эту книгу и, главное, исследуйте ее регулярно, каждый день. Не отрывайте ваш глаз от Слова Божьего. Почему? Потому что это слово жизнь. Это то, что дает жизнь и ваше тело, и вашу душу, и ваше окружение. Какова цена? 12 стих, посмотрите. «Ибо кто имеет, тому будет дано, и приумножится». Вот что происходит, когда я соприкасаюсь с Богом. То, в чем я испытываю недостаток, я начинаю получать достаток и даже преизобилие. Потому что если у тебя это есть, так написано в Евангелии от Матфея, приумножится. Господь умножает любое твое начинание, любой твой труд. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Синодальный перевод очень красивый. Этот стих в современном переводе звучит так. Тот, кто не имеет, у него отнимется и то, что он думает иметь. У тебя этого нет, ты только думаешь об этом. Поэтому, когда Господь говорит в наше сердце, когда Бог ложит это зернышко в сердце, сокрывайте его. Пускай оно производит работу, пускай оно растет, потому что таким образом возможно приумножение в жизни. Если посмотрите к 12 стиху параллельные места, то этот стих станет понятен. О чем говорится в нем? Смотрите, речь о том, что когда Бог дает в твое сердце слово, как семя, за ним нужно смотреть. За ним нужно смотреть. Нужно заботиться о почве своего сердца. Нужно растить это семя слова и обязательно ожидать плодов, добрых плодов. Когда ты заботишься о своей христианской жизни, когда ты освящаешься, когда ты ходишь во свете, в духе, когда не держишь на людей зла, когда в твоем сердце ты не хранишь всякие раздражительные мысли, когда ты хранишь себя в чистоте, когда не ищешь греховных удовольствий, когда ты не желаешь то, что у твоего соседа, ну и так далее. Тогда Бог заботится о том, чтобы в твоей жизни, в дереве твоей жизни не было сухих веток. Помните, да, пример с виноградной лозой? Что если она приносит плод, Бог очищает ее. Он убирает все то, что мешает плодоносить. Когда тебе не стыдно признаться перед людьми, что ты христианин, написано, тогда Иисус перед Отцом признает тебя своим. Знаете, это как на корабле. Такой пример. Корабль в море, когда ты умело управляешь с парусами, снастями, рулишь, да, кораблем, когда ты можешь обуздать ветер, ты можешь использовать силу этого ветра, и твое судно прибудет туда, куда тебе нужно. Но представьте, что вы находитесь на палубе этого корабля и ничего не делаете. У вас есть паруса, у вас есть руль, у вас есть снасти, все вот эти штучки корабельные. А вы просто сидите на центре палубы и ничего не делаете, не используете, не берете в руки снасти, не раскрываете паруса, да вообще даже не знаете, что делать и с чего начать. Во-первых, никуда не приплывешь. А во-вторых, когда ветер придет, ты потонешь. твой корабль, который может не только тебя через море перевести, но еще очень много драгоценного груза с собой перевести, он не выполнит свою задачу, свое предназначение по одной простой причине. Ты сидишь и ничего не делаешь. С той тайной, которую Бог открывает в твою жизнь по вере в Иисуса Христа. По вере в Бога написано, нам дано знать тайны Царства Небесного, нам даны обетования. У нас есть залог, доказательство, утверждение Святого Духа. И христианин, я считаю, он не может прожить свою жизнь просто как просидев на палубе корабля и ничего не делая. Неправильно это. Бог дал нам жизнь, это его дар. Это дар Божий для нас. Он дал нам Духа Святого, он дал нам все оружие, написано. Он дал нам веру. Вы знаете, что в вере заложена сила какая? Она горы перемещает. В нашей вере, даже если как горчичное зернышко, она горы перемещает. Такой потенциал заложен. 15 стих, посмотрите. «Ибо огрубело сердце людей, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, не уразумеют сердцем, да не обратятся, чтобы я исцелил их». Звучит так, как будто все специально придумано. Как будто у тебя вообще никакого шанса нет. На самом деле все просто. Все просто. Из-за того, что сердце грубое, не способное принимать наставления, глаза не видят, хотя они есть. И уши не слышат, хотя они есть. И сердце не понимает, хотя разум есть. А если бы услышал, увидел, понял, тогда бы пришло исцеление. Вот так звучит этот стих. В Исаии так написано. «Если бы увидели глазами, услышали ушами и поняли сердцем и обратились, я бы их исцелил». Вот как звучит этот стих. Теперь ответьте мне на вопрос, кто закрывает наши глаза и уши, на ваш взгляд? Два ответа всего есть. Первое – это враг человеческих душ, дьявол. И второе – сам человек по собственной воле. Когда ты услышал что-то обычно, вот вы идете по улице, вас окликает. Когда вы услышали, минимум, что вы делаете, вы поворачиваете голову. Когда вы повернули голову, ваш взгляд сфокусировался, вы увидели того, кто вас позвал. Когда вы увидели, вы буквально всем телом повернулись по направлению к этому человеку и подошли к нему, и поздоровались. Вы можете годами думать и задавать вопросы, почему же в моей жизни все так происходит. Но стоит только посмотреть на Божье Слово пристально, открыть глаза своего сердца, прислушаться, обратиться. И Бог Святым Духом откроет тебе тайну. Он откроет тебе тайну, и в твою жизнь придет избавление, придет исцеление, придет прозрение, ответ, надежда, победа в конце концов. Посмотрите 16 стих. «Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши, что слышат». Слава Богу! Как же это здорово! Бог для нас открыт по нашей вере. Он открыт. И чем больше в нас нашей веры, тем больше Бог открывается в нашей жизни. Чем больше Его вмещается в нас. Если же наш разум, наш ум загружен только вот мирскими, житейскими заботами, планами, когда он переполнен всем этим, где же там место для Бога? Когда у меня много мыслей, чем мне занять свою жизнь, чем мне наполнить? Я часто думаю о том, в последнее время, какой я счастливый человек, что я Бога знаю. У меня есть разум, у меня есть Библия, у меня есть понимание этого слова, есть откровение от Святого Духа. Я знаю истину, она меня оберегает. Бог является моим покровителем. Что вам дает ваша вера? Вы думали когда-нибудь? Это гарант вашей жизни. Перемотайте несколько лет назад и просто проанализируйте, каким образом Божье Слово охраняло каждый ваш шаг. Что дает вам ваша вера? Вы счастливы, потому что ваши глаза видят путь, потому что ваши уши слышат Слово, и ваше сердце принимает каждое семечко от Духа Святого. Вы счастливые люди. Скажите это соседу. Ты счастливый человек. Когда Иисус все это ученикам объяснил, Он сказал такие слова. Это стих 18. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Вот, вот что мы имеем по вере в Иисуса. Из первых уст, от самого Бога, объяснение любого вопроса в вашей жизни. Лицом к лицу. Я думаю, ученики в этот момент, как говорится, во все уши слушали, когда Бог им объяснял значение притчи о сеятеле. Сам Иисус лично. Он объяснял, что значит эта притча, эта история. Но одним из главных в этом всем событии было то, что ученики, они были готовы слушать. Они были готовы слушать во все уши. Следите за вашим сердцем, братья и сестры. Наблюдайте за вашим сердцем. Наблюдайте за тем, чем вы питаете ваш дух, ваш ум, вашу душу. Какие мысли больше всего наполняют вашу голову? Чем больше всего загружена ваша голова? Цените Библию не на полочке, раз в неделю пыль с нее протирая. Не таким образом. За последние 30 лет в мире очень много событий произошло. Очень много. И все так стремительно, и в то же самое время вообще нестабильно. Никаких гарантий. За то же время я смотрю, что очень много в духовном мире произошло. Очень много. Если хотя бы взять нашу с вами церковь поместную, сколько за это время Бог нам открыл? И через что Он нас провел? Братья и сестры, вот вам послание. Вам дано знать тайны Царства Небесного. И ваши блаженные очи, что видят, и уши, что слышат. Аминь.